Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Наше событие напротив меня. Сергей Владимирович Миронин, государственный архив, директор, глава. Много лет уже возглавляет он этот архив. И вот какими-то волнами, всплесками интерес возникает к вашему архиву в зависимости от того, что вы выкладываете в электронном виде на сайт. Потому что есть вещи, которые уже давно казались известными, но пока они не получали вот этого электронного оформления, об этом много не говорили. Мы принимаем любые ваши вопросы, не то чтобы любые, но по вашей работе, по вашей специальности, к Сергею Владимировичу. Я, конечно, понимаю, как вам надоела тема панфиловцев. Вот сейчас у нас стелла в Москве, слава героям-панфиловцам, на улице героев-панфиловцев, я все понимаю. Но, тем не менее, вопрос не снимается. Потому что истерика, которая случилась вокруг опубликования этих документов, она превзошла все разумные пределы, все нормы. Собираются какие-то массовые группы, демонстрации, манифестации. Казахстан поднимается и обвиняет Россию в попытке разорвать братскую дружбу народов. В Киргизии возмущение. Я сейчас увидела группу специальную, созданную в социальных сетях по защите подвига 28 героев-панфиловцев. Я хочу вас спросить. Вот чем вы сами объясняете такое цепкое нежелание расстаться именно с этим мифом? Как вот это можно объяснить?
Во-первых, это не миф, а фальсификация. Давайте уже называть своими именами. Это раз. А фальсификация рано или поздно всегда будет разоблачена. Тот, кто занимается фальсификациями, должен понимать 10, 20, 30, может быть, 100 лет. Но история такая, страшная наука. Вообще, задача истории, да, так если сказать коротко, это поиск истины. Поиск истины, и все.
Это вы так думаете? Идеологи так не думают. Они очень любят приспособить историю под свои нужды.
И это совершенно другая вещь. История и пропаганда – это разные вещи. Поэтому то, что только что, значит, улица героев-панфиловцев или памятник, который героям-панфиловцам, это очень правильная вещь. И мне вообще непонятно, как можно было предположить, что если нет 28 героев, и если этот подвиг 28 выдуман, не было подвига панфиловцев.
Вообще, да, и не было панфиловцев вообще.
Но это, понимаете, это только искореженное сознание может такое себе предположить. Панфиловская дивизия была, она сыграла выдающуюся роль в обороне Москвы. Большинство, к сожалению, да, воинов этой дивизии сложили головы на поступах, обороняя Москву, и подвиг их, знаете, бессмертный, и так далее, и так далее, и так далее. Теперь, что касается 28.
Да.
Понимаете, когда 6 из тех 28, что лежат якобы в могиле у разъезда Дубосекова, появились, но как могла советская власть не выяснить, а что же происходит? Вы же должны лежать в земле, а вы появились, да?
Правильно, я говорю, что советская власть даже не взялась бы разбираться, если бы не было этой бюрократической процедуры с награждением этих 28 героев. Может быть, так бы и осталось.
Я думаю, что во многом сыграла роль, что они получили звание Героев Советского Союза. Сыграла роль, что один из них, например, Добробабин, два раза был в плену, два раза служил в полиции.
Не отрекался от этого.
И как вот, герой Советского Союза, кстати, единственный, с кого это звание было снято, да, есть специальный указ Президиума Верховного Совета о лишении его звания Героя Советского Союза. Он получил 15 лет лагерей.
Его потом очень пытались реабилитировать.
Его реабилитировали.
С ним тоже не хотели расставаться, вычеркивать из этого списка.
Реабилитировали на Украине в 92-м году, потому что...
Я-то имею в виду не формальную реабилитацию, а такую моральную, что не был он никаким предателем, что он был все-таки героем-панфиловцем. Там тоже компанию разворачивали.
Да, видите, дело в том, что не было этих 28.
Ну да.
И все это придумано. И, ну, я-то думал, и мы думали, когда поместили в сети интернет этот подлинный документ, что люди, прочтя его...
Справку-доклад прокурора Афанасьева.
Да, главный военный прокурор Советского Союза, генерал-лейтенант юстиции Афанасьев, прямо закончил свой доклад что вся история 28 панфиловцев вымышлена, не было их подвига, и что все это вот выдумка корреспондентов «Красной звезды».
Сергей Владимирович, я хочу понять в этой истории вот что. Мне действительно непонятно. Есть Кардин, да, который когда-то который совершил свой подвиг.
В 66-м году
об этом сообщил. За что? Вот мне напомнили сегодня мои читатели, за что его травили, и он был действительно доведен до, если не сказать, могилы со всей этой историей. Были 90-е годы общей совершенно тотальной открытости, когда мы все это читали, написанное наизусть, можно было там ночью проснуться и прочитать «Новый мир», в котором был опубликован доклад Афанасьева. Никакой проблемы с этим не было. И мне казалось, что давно эта тема закрыта. И вот почему именно здесь какое-то цепкое нежелание? Нет, мы не хотим это видеть, мы не хотим это слышать, мы хотим держаться за этот миф. Вот почему именно с ним получается
это
вот такая...
Это вопрос не ко мне.
Но это вы же вопрос, об этом думаете,
это
наверное.
Это вопрос к социологам, да, к политологам,
к психиатрам.
Может быть, к психологам. Но неужели вас, например, предыдущие события ничему не научили? Катынь, сколько наших с вами соотечественников продолжает верить, несмотря на то, что руководители нашего государства проявили политическую волю, и было принято решение Государственной Думы, да, о том, но есть какая-то определенная группа наших с вами граждан, которые не хотят ни во что верить. Они не хотят верить в документы, они не хотят верить, например, в Катыни, что Катынь это только был один из трех лагерей. Да? И два других никогда не были в руках у немцев. А куда делись остальные там 11 или 16, не помню точно, сколько тысяч польских офицеров. Поэтому это вопрос действительно не ко мне. Это вопрос к тому, почему наше общество не хочет знать правду о своей истории.
Но ведь, смотрите, они ведь не от себя, не то чтобы... Вот мы просто не хотим. Они начинают опираться на неких историков. Они читают... Вот есть такая тиражная газета «Комсомольская правда», она очень большая, и вы тоже давали когда-то интервью. Но она с большим удовольствием печатает, например, историка Юрия Жукова, который им говорит про Катынь совершенно ровно то, что они хотят слышать. То есть они говорят, мы не просто так. Вот же историки, которые... Мы же с историками, мы со специалистами...
Человек, который получил историческое образование, еще не значит, что он историк. Я только что прочитал воспоминания выдающегося российского историка Александра Александровича Зимина, и первая его глава «Как я стал историком». Вот как он, и он очень справедливо пишет, я не знаю, историк ли я. Я скорее научный работник. История покажет. Будущее покажет, был ли я настоящим историком. Ну, так что,
да,
о чем тут говорить?
Так что, да. То есть каждый, получается, что есть какое-то меню историческое, из которого каждый выбирает себе, меню историков, такой ассортимент, из которого каждый выбирает себе то, что ему удобно,
значит, есть
тот того историка,
документ,
которого ему хочется.
Есть документ. И, вы знаете, надо опираться на этот документ. Документ может быть фальсифицирован. Мы знаем, что в истории были подделки документов, но те документы, о которых мы сейчас с вами говорим, это подлинные документы. И как бы кому-то не хотелось доказать, что решение Политбюро о расстреле – это подделка, что доклад Шелепина – это подделка, я имею в виду Катынское дело, или что доклад главного военного прокурора – подделка, к сожалению, к несчастью, это все подлинные, реальные документы.
Вы знаете, вот я сейчас нашим слушателям хочу прочитать свежайшую публикацию в газете «Труд», автор которой объясняет, он не говорит, что это подделка, например, доклад прокурора Афанасьева, но он объясняет, зачем ему нужно было писать такой доклад. Я думаю, что сейчас будет потрясение среди нашей аудитории, а может быть и не будет. Он говорит следующее. Вот давайте вдумайтесь. И вот оказывается теперь, если верить разоблачительным мифам, мифов так называемый массовый героизм, придумка военных пропагандистов, ну это он передергивает уже, но неважно, да. Включая чеканную фразу политрука Василия Клочкова «Велика Россия, отступать некуда, позади Москва». С этой фразой он тоже не хочет расстаться. А главным панфиловским мифотворцем назван сотрудник «Красной звезды» Александр Кривицкий, вымысел которого о 28 героев поддержал главный редактор газеты Давид Ортенберг. Они ссылались на рассказы панфиловцев, в частности, комполка Ильи Копрова и комроты Павла Гундиловича. «Стоп!» — говорит автор газеты «Труд». «Что-то фамилии у всех фигурантов вследствие затеянном главной военной прокуратуры в 47-48 годах того, три точки, не вполне русские. Не пытался ли генерал-лейтенант юстиции Афанасьев с таким пиететом сейчас цитируемый пришить авторов очерков о панфиловцев к раздуваемому в то время еврейскому делу?» Вот сегодняшний автор сегодняшней газеты «Труд» объясняет мотивацию прокурора Афанасьева, который... Я не с тем, чтобы вы разоблачили, но просто
ради,
показать...
Ради бога, пожалуйста, документы на стол. Понимаете, предположить можно все, что угодно. Подтвердите это документами, и мы тогда будем это обсуждать. А так, я сегодня сказал одно, вы сказали другое, третий сказал четвертое. Понимаете, история – это наука, которая ищет истину, но опирается на строгие факты и в том числе на подлинные документы. Теории, гипотез, может быть, сколько угодно. Но истина-то
да,
она одна.
Покажите дело там, по которому они
нет,
проходили.
Ну, покажите заказ, да, покажите да. Там, значит, письмо Жданова, что, значит, нужно, да, или что-то еще.
Второй момент, вот, вы знаете, такой чисто моральный, этический, который меня здесь беспокоит в этой истории, удивляет. Вы все время говорите, не было 28, но ведь были 100, абсолютно. Была рота, были 140.
Абсолютно.
Почему же люди не хотят об этих, и как-то это не слышат, отметают? Давайте, займитесь этими героями, восстановите эти имена, отдайте им память. Не слышат.
Я хочу сказать, что это вообще как бы... Довольно странно, но в каком-то смысле, может быть, этот упрек и верный. Вот сейчас мы хотим попытаться найти воспоминания подлинных героев панфиловцев, которые остались живы и воспоминания которых записали, и тоже выложить в интернет. Что, разве не было героев? Да полно. Но почему-то вот эта вот газета предпочла эту ложь. Да, и это очень, знаете, я не хочу долго про это говорить, но это в какой-то смысле оскорбление памяти тех, кто действительно отдал жизнь за родину, за Москву, отстоял Москву и все высокие слова, которые можно
и
здесь сказать.
Не хотят знать.
И о которых не хотят знать. Вот в этом... беда.
Я тоже вот вижу в этом именно оскорбительное, что-то оскорбительное для их памяти, и как вот это объяснить, что люди, считающие себя патриотами и озабоченные этим подвигом, не хотят думать о других, а только дайте нам этих, верните нам нашу вот эту вот, ну, игрушку нельзя говорить, но тем не менее получается, что так, что нет, мы не хотим с ней расстаться. Нам звонит Владислав из Чебоксар. Здравствуйте, Владислав, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здрасте.
Уважаемые ведущие, я хочу обратиться и к вам, и к вашему гостю. А, во-первых, по поводу так называемого термина «Великая Отечественная война». Ваши гости могут как угодно называть этот период Второй мировой войны. Но вы знаете, что большинство народов были порабощены азиатско-крепостнической Московской Ордой. В том числе и чуваши, где я проживаю. И по поводу об исторической истине. Товарищ господин Мироненко, может быть,
подтвердит. Я вас остановлю, на секундочку остановлю. А как вы называете Великую Отечественную войну у себя в Чувашии? Простите за вопрос.
Большинство людей, конечно, задурены путинским ГБшно-фашистским агитпропом. И используют эту сталинскую мифологему. Да, используют. Но вы знаете, что правильный термин, научный, советско-германская война...
Вы не ответили на мой вопрос. У вас что, в Чувашии вот так называют войну? Вот правда, вот давайте честно.
Уважаемая Елена, да. Большинство людей, конечно, задурены пропагандой и
понятно.
Говорят «да».
Да.
Великая Отечественная. Но люди, знающие историю, говорят «советско-германская война», с которой столкнулись два фашиста.
Мы поняли. Да, ну я задам вам, переадресую вопрос, потому что мы знаем, что и на Украине тоже отказываются от этого Великой Отечественной войны. Отказались уже, боже сохрани, там нельзя это. Что вы думаете об этих дискуссиях?
Ну, что сказать? Да. Великая Отечественная война – это часть Второй мировой войны. И это очевидно, и кто будет с этим спорить? Кто будет спорить с тем, что именно Советский Союз, да, внес основной вклад в разгром гитлеровской Германии и сорвал планы этого злодея или преступника номер один, как была названа книга, которую, я думаю, все, кто в Советском Союзе родился, читал, да? Есть вопрос о том, что и сталинский режим, тоталитарный режим, и гитлеровский режим – это не просто тоталитарный, а режим, который думал о порабощении и славян, и который расовую теорию. Я вам расскажу одну историю. Я как-то был в Израиле, и у меня есть там хороший друг, профессор Альтшулер, который как-то мне сказал: хочешь, я тебя познакомлю с настоящей сионисткой? И мне действительно было очень интересно. Это была его школьная учительница, он из Западной Беларуси или Украины, сейчас уже не помню. Какое-то время их отправили в Сибирь, потом репатриировали обратно в Польшу, и они выехали в Палестину. И вот эта старая женщина, которая так набросилась на меня, когда я стал как-то не очень хорошо говорить про Сталина, и она сказала: о чем вы говорите, Сталин спас евреев, как вы можете что-то плохое про него говорить? Вот что
она
такое.
Она сионистка или она сталинистка?
Нет, она сионистка. И евреи ведь были эвакуированы. Была огромная эвакуация гражданского населения в годы Великой Отечественной войны. И во многом, конечно, Сталин спас еврейское население. Было бы не 6 миллионов, а гораздо больше жертвы этого народа. Так что не могу разделить пафос этого слушателя из Чувашии.
Что фашист против фашиста – это нет, определение?
Нет, оно абсолютно неверное.
Неверное, с вашей точки зрения. Нам звонит Борис из Петербурга. Здравствуйте, Борис, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, я хотел бы попомнить. Великая Отечественная война и Вторая мировая война. Ведь Вторая мировая война включала в себя множество войн. Была зимняя война между Советским Союзом и Финляндией. Была Украина-Венгерская война. Были войны на Дальнем Востоке, японо-китайские, было несколько. Потом была война в Бирме, очень тяжелая. Была греко-албанская война. И, конечно, среди них вот то, что мы называем в нашей историографии Великая Отечественная война. Но это целый комплекс войн, связанных друг с другом. Поэтому Украина, которая имеет собственную историю, она правильно говорит, что это Вторая мировая война, потому что для них война началась гораздо раньше, еще в 1938 году, с попытки оккупации Венгрии и Закарпатской Украины. Поэтому это для них совершенно правомерен. А у них, конечно, Великая Отечественная война прошлась по всей Украине. Это все правильно, но они воспринимают ее как часть вот этого большого комплекса войн, который мы называем Второй мировой войной.
Да, спасибо, Борис. Но вы согласитесь, что воспринимают — это все-таки довольно свежее определение. Правда же, что раньше не было вот этого отделения, это появилось в последнее время, это недавняя история.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что Вторая мировая война и большинство историков, подавляющее большинство, согласно, началась 1 сентября 1939 года. Сейчас очень активна китайская историография, и о том, о чем говорил наш слушатель, китайские историки хотят расширить границы вот этой вот Второй мировой войны. Они, первая половина 30-х годов, вот это вот японо-китайское, захват Маньчжурии и так далее, и так далее, и так далее.
Вообще очень активно эту свою линию гнут.
Да, китайская историография говорит: ну, хорошо, Советский Союз потерял 27 миллионов, а китайцы потеряли 35 миллионов. Понимаете, это такие споры историков. И когда говорят, что Вторая мировая война Украины, Украина была в составе Советского Союза. И опять нельзя это все переписывать, понимаете, нельзя исключить Украину из состава СССР. Да, так случилось. и Западная Украина, и Восточная Украина были в составе СССР. И все эти годы Великой Отечественной войны Украина была единственная, единая и часть Советского Союза. Ну, это, мне кажется, бесплодные споры.
То есть, все-таки вы не считаете, что у нее есть какой-то особенный исторический повод выделиться, как вот, отделиться от Великой Отечественной во Вторую мировую?
Отделиться, я думаю, что это просто против исторической истины.
Это политическое,
понимаете,
все-таки вы считаете,
вот,
да?
Архивная служба, она не в стороне от этих острых споров. Два года назад были изданы два тома ОУН-УПА. Что такое феномен ОУН-УПА? Это коллаборационизм. Да? Коллаборационизм существовал не только, как сейчас вот вышли три тома про Власова и про русскую освободительную. Это русский коллаборационизм. Украинский коллаборационизм. Был французский коллаборационизм. Напомню нашим слушателям, что герой Первой мировой войны, спасший Францию, маршал Петен, в результате, после окончания Второй мировой войны, был судим французами за предательство и осужден к высшей мере наказания. И только генерал де Голь помиловал этого старого маршала. Я уже не говорю о Квислинге и обо всех других. Это феномен, который надо понимать. И как бы украинские, как бы Шухевич или Мельник не рассчитывали, что Гитлер даст, или Власов, что они, что Гитлер создаст национальные государства на территории Советского Союза. Но этого же не произошло. Я советую всем...
Не произошло даже бы. Хотя
не,
не
произошло бы. И, пожалуйста, читайте эти два тома ОУН-УПА, где опубликованы десятки, сотни новых документов. Только что вышел действительно вот этот вот трехтомник про генерала Власова. И поразительная вещь, ведь в плену оказались два генерал-лейтенанта. Один Власов, а другой Лукин. И вот Власова склонили к сотрудничеству, а Лукин точно так же, как Власов. Его допросы немцами опубликованы. Он точно так же ненавидел эту советскую власть. Считал, что колхозы – это ужас, Сталин – это ужас. Но он предупреждал Власова: не думайте, что Гитлер вам даст самостоятельное государство, что Гитлер вас поддержит. И этого не произошло. И Власов пошел по своему пути, а Лукин пошел по своему пути.
Вы считаете, что вот эти документы, которые об этом опубликованы, они уже дают полное объективное представление? Уже можно сказать, что вот здесь, если это изучить, то эта история уже достаточно можно как-то оценить?
Вы знаете, у истории, как известно, история потому и наука, что она развивается. Вот сейчас сделан в этом направлении огромный прорыв.
Да.
Когда читателю дано три тома, да, документов, которые на 90% никогда не были опубликованы. Впервые опубликовано следственное дело по делу Власова. Привлекли немецкие документы, привлекли документы из архивов Соединенных Штатов. Да? И все это стало достоянием гласности. Вот говорят, что российские архивы закрыты. Пожалуйста, читайте, смотрите, но почему-то никто не хочет. Ну, мало кто способен вот эти вот архивы. Сейчас архив социально-политической истории сделал, с моей точки зрения, выдающееся дело. В интернете расположены рассекреченные документы Государственного комитета обороны. Почему-то никакие средства массовой информации к этому выдающемуся шагу не привлекают внимания. Выдающаяся база данных ОБД-мемориал, которые сделало Министерство обороны, где сотни тысяч наших с вами соотечественников нашли тех родственников, о которых они не знали или мало знали.
Да.
И это открывается постепенно. Конечно, может быть, мы хотели, чтобы это шло быстрее, что, может быть, процесс рассекречивания шел более быстрыми темпами, чтобы выполнялся закон о государственной тайне, который установил 30-летний срок засекречивания документов, и так далее, и так далее. Не в этом дело. Но надо же видеть, что сделано в год Великой Победы, в год 70-летия окончания Великой Отечественной войны.
То есть уже существуют некие все-таки там истории, которые, можно сказать, стопроцентно открыты, как дело, например, да, то есть практически 100%.
Да. Да? Или вот сейчас Государственный архив Российской Федерации готовит издание по отношениям польского эмигрантского подполья, польского эмигрантского правительства, извините, я оговорился, да, польского политического подполья и советского политического руководства.
Сергей Владимирович, а что в Катынском деле еще остается? Ведь поляки говорят, что вот еще не все. А нет, что еще?
Все уже
вы знаете, что они продолжают упрекать.
Ну, понимаете, вот, это уже за пределами выяснения исторической правды, исторической истины.
То есть им кажется,
все
что все
сказано.
Все.
Все
ничего
сказано.
Не осталось с российской стороны.
Я не знаю, что может быть еще.
Вот, хорошо, мы сейчас послушаем звонки и продолжим. Дмитрий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Вот сейчас Сергей Мироненко, по-моему, который является одним из самых порядочных людей, появившихся и не в 90-е годы, и не изменивший своей порядочности, сказал, что основную тяжесть в войне с Гитлером вынес Советский Союз. Но мне кажется, здесь следует обязательно добавлять, что при поддержке и помощи наших союзников. В этой связи я хотел бы привести слова Константина Симонова, который дважды брал интервью у Жукова, в частности, да, вот даю в кавычках, вот слова Жукова. Вот сейчас говорят, что союзники нам не помогали, но ведь нельзя отрицать, что американцы нагнали столько материалов, без которых мы не смогли бы формировать свои резервы и не могли бы продолжать войну. И он перечисляет, сколько машин и тому подобное. Но мы не могли бы продолжать войну. И вот почему-то эти слова ни в каких учебниках никогда не писали. А это же известно, где написано. Константин Симонов пишет это в своей книге «Глазами моего поколения. Москва, 1989 да. год». Военные архивы.
Дмитрий,
Москва,
спасибо большое. Ваш совершенно год. Понятен, совершенно понятен ваш вопрос. Считаете ли вы, что преуменьшен в России, в российской истории вот подвиг союзников, помощь союзников, или достаточно адекватно она показывается и преподносится?
Ну, во-первых, о ленд-лизе всегда говорилось, но действительно вот объем этой помощи не всегда давался в полном, простите меня, объеме, да? И это важная тоже тема, чтобы опубликовать эти документы о ленд-лизе и показать, сколько самолетов получила советская армия, сколько танков, сколько снарядов, сколько вообще боеприпасов. Кроме того, ну, о чем говорить, был и Юго-Восточный театр военных действий, была Япония, которая была включена в войну с Соединенными Штатами. И что было бы, это вот такая гипотетическая вещь, почему Япония не поддержала гитлеровскую Германию и не напала в самый тяжелый момент войны, когда мы сумели снять эти сибирские дивизии, перекинуть их под Москву. Это, понимаете, здесь масса и настоящие историки об этом писали. Может быть, я соглашусь с вами, в учебниках об этом недостаточно ясно сказано. Ну, будет сказано. Я считаю, что надо быть...
То есть недостаточно акцентированная эта роль все-таки.
Да, да, но в последние годы, вы посмотрите и про северные конвои. И если вы смотрите документальные фильмы, то и о ленд-лизе очень много сделано фильмов, и о северных конвоях, и, ну...
Ну, вы знаете, у меня тоже создается впечатление, что специальной государственной линии на замыливание роли союзников нет. Я этого вот не замечаю специально. Это, может быть, как-то есть какие-то упущения, но сознательного я тоже, вот, по крайней мере, я не видела. Спрашивают вас об отношении к решению Службы безопасности Украины открыть все советские архивы своего ведомства и о том, почему, по вашему мнению, ФСБ этого не делает.
Ну, во-первых, мы давайте посмотрим, откроет ли СБУ все архивы. Глубоко сомневаюсь.
Сначала подождем.
Давайте подождем, когда это будет осуществлено. Ни одна спецслужба, я глубоко в этом убежден, не может открыть всех архивов. Всегда существует государственная тайна. Всегда существуют такие секреты, и где бы это ни было, будь это Соединенные Штаты Америки, будь это Нигерия, или это Советский Союз и Венгрия, или Польша и Чехословакия, все равно определенное количество, весь вопрос в том пропорции, что такое государственная тайна. У меня глубокое убеждение, что в Советском Союзе одна из самых охраняемых тайн – это была собственная история. Это была собственная история, это была действительно государственная тайна. Но с тех пор прошло масса, и миллионы дел, которые находились на секретном хранении, на сегодняшний день гриф секретности снят, да? И я скажу больше – у меня такое ощущение, что современные историки не успевают освоить этот огромный материал. Вот мой коллега Андрей Сорокин, директор бывшего Центрального партийного архива, ныне архива социально-политической истории, не однажды и публично, и в своих выступлениях говорил, что рассекречен, скажем, архив Сталина, архив Государственного комитета обороны. А в листах использования многих дел нет ни одной подписи, что историк видел эти дела. В каком-то смысле, может быть, историкам даже, я боюсь их обидеть, да, но боязно заглянуть вот в эти вот, потому что...
Бездна.
В каком-то смысле даже, да, бездна, потому что это приведет к новым открытиям и к необходимости пересмотра, переосмысления и так далее.
Сложно. Скажите мне, я действительно не знаю этого, интересно, по каким все-таки причинам, каковы основания продолжать не рассекречивать? Вот существует ли какой-то...
Рассекречивать, да, продолжают. Но о чем вы говорите? Я же только
то
что сказал.
Это просто вопрос только времени.
Это процесс рассекречивания идет.
Только.
И
он
это...
чисто бюрократический.
Он чересчур бюрократический. Я много раз говорил об этом. Ну что утомлять аудиторию? Есть закон о государственной тайне.
Да. Вот 30,
30 лет. А у нас в практике рассекречивания нет разницы между тем, что находится в пределах 30 лет, и что за пределами 30 лет. По моему глубокому убеждению, вот сегодня у нас какой? 2015-й, да. 30 лет отними, 1985-й, да, год. Нужен процесс не рассекречивания, а засекречивания.
Ага.
Вот все документы должны быть объявлены открытыми автоматически, за исключением тех, что содержат государственную тайну. Ведомства должны определить, причем определить вот так, этот 5 лет, чтобы не было этой дорогостоящей системы, это 5 лет, как делается во всех развитых странах, это
10. То есть по 85-й год, по идее, уже все должно быть открыто.
Ну, конечно.
Все,
не все, но все, нет.
Но не составляющая государственную тайну.
Не составляющая государственную тайну.
Тогда, да, значит, я не так сформулировала вопрос. А что может составлять государственную тайну до сегодняшнего момента?
Вы читайте документы. Там есть перечень тем, которые составляют государственную тайну. Это специально опубликованные вещи. Но есть указ, например, Бориса Николаевича Ельцина о том, что не может составлять государственную тайну. Например, случай нарушения прав человека.
Угу.
Это не может быть. Экологические катастрофы не могут быть предметом государственной тайны.
Сергей,
и так далее, и так далее.
Вот я еще раз о технологии, просто для того, чтобы самой понять. Вы, когда рассекречиваете документы, для вас не существует никого. У вас не может быть команда сверху засекретить или рассекретить. Вы руководствуетесь только вот этим положением закона о сроках.
Абсолютно не так.
Абсолютно не так.
Существует межведомственная комиссия по определению степени секретности. Да. И у этой комиссии есть план, у нее есть сотрудники. План этот составляется на год, на пятилетку, на три года, перспективный план.
То есть вы не знаете заранее, что может быть рассекречено?
Мы готовим, предложение по рассекречиванию. Так. Мы не знаем.
А примут ли ваши предложения?
Примут ли наши предложения? Это очень затратный механизм. Да. Понимаете, надо на один документ иногда 20 экспертов. Да, это же надо этих экспертов.
Подождите, то есть вы сегодня определяете, составляет ли документ от 1947 года государственную тайну или нет?
Мы ничего не определяем.
Ну, не вы, конечно, комиссия российская современная комиссия решает сегодня, в 2015 году, является ли.
Вы правильно это понимаете.
Да, интересно. Да, ну,
Россия
понятно,
очень богатая страна.
Это все в ручном, в ручном режиме все это происходит.
Ну, не в ручном режиме, но очень затратное мероприятие, да.
Да, требующее многих согласований.
В 60-е годы Мстислав Всеволодович Келдыш, президент Академии наук, сделал сенсационный доклад о том, что в конце, в 60-е годы, уже не помню, когда он это сделал, что настолько мировая наука интернациональна, что какое-то открытие можно держать, ну, полгода. После этого это делать бессмысленно, потому что, ну, наука интернациональна. Люди работают, зная, о чем делают. Это была в свое время такая бомба, боже мой, да? Но это было уже почти 50 лет тому назад.
Понятно, что не все так просто.
И в то время, когда мы продаем различного рода космические технологии, когда мы продаем современные истребители, ну, смешно, я привожу, ну, для меня очень интересный пример. Когда был юбилей перелета Чкалова через Северный полюс. Там были засекреченные документы. Надо было создать специальную комиссию, которая просмотрела эти документы, вынесла решение, что их можно рассекретить. И спрашивается, что может быть секретного в перелете Валерия Чкалова через
Север... приведите, ну, хотя бы какую-то деталь, что может быть там секретного? То есть вы даже представить не можете.
Я могу представить только одно, что они не владели английским языком.
Только этот секрет представлялся, как перевести.
Ну, вы понимаете, значит, тут можно подумать, что никто не думал, что они долетят. Потому что как приземлиться, не зная на аэродром, значит, язык, ну, вот это уже просто бредовые какие-то. Понимаете, вот, но почему это нельзя было рассекретить? Или у нас хранятся материалы, предположим, о том, сколько сена надо было Красной Армии перед войной, для того,
так,
чтобы...
Так, стратегическое знание, так.
Ну что, вот это секреты сегодняшние?
Это секрет сейчас.
Ну, сейчас это уже не секрет, но это надо было, чтобы эксперты рассматривали эти... значит, документы выносили. Сколько кольсон Красная Армия?
Тоже секрет. Ну, по количеству кольсон можно сосчитать количество...
Но до войны-то это уже все известно.
Сменок, да, для одного солдата. Вы сейчас, существуют ли у вас, ну, некие документы, о которых вы считаете, ваше ведомство считает, что ну что же тут их держать, а вот комиссия не соглашается? Некие противоречия существуют в ваших позициях?
Ну, предположим, был такой орган, как Совет по делам религии при Совете министров СССР. У этого совета были представители в областях. Эти представители каждый год давали отчеты о состоянии дел в области. Угу. Вот до начала 60-х годов комиссия рассекретила эти, а почему-то после оставила на секретном хранении. Почему? Не знаю.
Ну, то есть вам непонятно?
Мне это абсолютно непонятно.
Не дают свои,
тем более, свои, что православные церкви эти материалы очень нужны. Отец Тихон Шевкунов, который делает выставки, вот помните, Русь Рюриковича,
конечно, да.
Русь там Романовых, вот сейчас он делает выставку Русь советская с 15 по 45 год.
Хорошо.
А на следующий год будет Русь советская с 45 по 91. Ну вот отец Тихон обращается к нам с просьбой.
Русь перестроечная, хорошая тоже.
Ну, хорошо, я не знаю, как это будет называться, да, но на будущий год для него понадобятся эти материалы для того, чтобы показать действительную картину существования русской православной церкви.
А он может их не получить для своей
экспозиции. Он получил поддержку президента, будем надеяться,
что поддержка документов нет.
Нет, что, сказать, это будет рассекречено.
Что это будет связано.
Да.
Вот это интересно, получить в подарок рассекречивание, такая специфическая история у него. Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здрасте.
Ну, я считаю, что рассекречивание, вброс информации должен быть, иметь какую-то разумную степень допустимости. Вот, потому что много есть такой информации, которой можно просто отравить общество, особенно молодежь. А извращение истории, опорачивание советского, так сказать, периода...
То есть вы считаете, века, что историческими документами можно извратить и опорочить историю документами реальными, так?
Мораль общества, прежде всего.
Мораль.
Наработанную, может быть, положительную мораль на данный период, вот, рассекречиванием той или иной информации, конечно, можно отравить, потому что общество к этому явно будет не готово, тем более молодежь. И целесообразность, нужно ли это, что это даст? Отравит душу какому-то поколению.
Вы нам пример, вы нам какой-нибудь вот просто пример, чтобы мы понимали, о чем речь, отравы приведете, что вот рассекретили и отравили.
Ну, те же там катынские жертвы там.
Понятно. Ну, в общем-то, то, о чем мы говорили в самом начале, что эти мифы, с которыми не расстаются, потому что и страшно ругаются.
Фальсификация,
да.
Мне интересно, в школе всех учат, что врать нехорошо.
Да.
Почему-то остаются люди, которые верят, что ложь может помочь воспитанию молодежи и все. У нас достаточно героических страниц в нашей истории, чтобы не лгать.
Пишут вам наоборот, Марк из Москвы пишет, нынешняя официальная история России формируется исключительно из мифов и фальсификаций, а военная на 100% Козьма Крючковщина, и спасибо вам за мужество противостоять этому. Все-таки вот он считает, что вам приходится не так просто вот в этой сегодняшней ситуации. Похоже, официозы любы герои вроде Миляги у Войновича, Артем из Москвы. Так, ну тут очень ругаются, Россия террористическое государство, не надо так ругаться, пожалуйста. Сергей из Москвы, я не буду зачитывать вот такие смс, нам звонит, ну вот такие экстремистские, я бы сказала. Аркадий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Переписывание истории, в смысле отрицания фактов и фальсификации, конечно, нехорошо. И честных людей недопустимо, даже в случае намерений. Но переосмысление истории дается современностью, а не только новыми фактами. Скажем, в этом году впервые многие мои знакомые, живущие в эмиграции, и даже ветераны, отмечали 8 мая вместо 9. Потому что они сказали, в этом году, ясно, 8 мая отмечают победу над империализмом и фашизмом, а 9 мая в этом году отмечали победу российского империализма и фашизма над германским. Тоже говорят в Украине, что нам, в общем-то, сейчас уже все равно, с какой стороны нам вперлись чужие танки с лозунгом «С нами Бог». Такой щит у большинства русских ополченцев. И последнее. Во всяком случае, Гитлер не отрицал существование украинского народа. А российский империалист, к сожалению, сохранил преемственность. Вот тот же господин Шевкунов. И в этом году главный российский империалист сам заявил, что украинского народа нет вообще.
Спасибо большое. Да, мы все, Аркадий, я вообще-то не очень поняла, вот почему нужно к Сергею Владимировичу обратить весь этот ваш монолог, потому что он все-таки скорее политический. Может быть, давайте мы вычленим из него 8 и 9 мая. Это похоже история называть или нет на Украине Великой Отечественной войной, вот этот период. Также ей не хочется сегодня праздновать 9 мая. Хотя он не отменен 9 мая как праздник на Украине. Есть 8 числа официальное мероприятие, есть 9, ничего этого не случилось. Это тоже, вы знаете, Аркадий, это тоже на самом деле пропагандистские штучки. Говорить, что в Украине отменено 9 мая, это тоже элемент пропаганды. Вот будем считать, что вы высказались, я не буду просить комментировать. Павел из Орла, пожалуйста, Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, есть ли что-нибудь новое о катастрофе Красной Армии в 1941 году? Я имею в виду точку зрения Виктора Суворова, Марка Солонина, ну и других.
Спасибо большое. Я знаю, что Сергей Владимирович с ними не согласен, но, пожалуйста, ответьте вот то, как вы еще это видите.
Я не согласен с Суворовым. Солонин опубликовал «Катастрофа 41-го года», книга, которая во многом объясняет причины вот этих страшных неудач Красной Армии. Но я вам скажу, что я по-моему, в мае этого года был в Гродно.
Они совпадают с идеей наступательной, а не оборонительной.
Не совсем, все-таки Солонин более осторожен, да, чем Суворов. Не так категоричен. Да? Я был в Гродно, и я видел Гродненский укрепленный район. О каком наступлении вы можете говорить, когда вот эта вот, ну, скажем прямо, бедная страна вкладывала колоссальные деньги в строительство на новые границы новых укрепрайонов. Если вы видели эти капониры, полукапониры, доты, это невероятные деньги. Ну, там сохранились люди, которые знают, как все это строилось. У меня мои последние сомнения исчезли. А то, что любой генеральный штаб разрабатывает разные сценарии ведения войны, как оборонительные, так и наступательные. В этом, например, нет ничего удивительного. Есть, и еще, если мы будем помнить эту идеологическую догму, что мы будем воевать, но будем воевать на чужой территории малой кровью.
Пожалуйста, Иван Иванович из Иркутской области, говорите.
Добрый вечер. Я хотел задать вопрос, короткий вопрос. Участие российских войск, добровольцев якобы, на территории Луганской области и Донецкой областей. Никто же их не видел возле кассы, получающей вот эти 30 серебряников, да? Это пример лжи или как? Или
спасибо большое.
Может?
Да, очень интересный вопрос. Почему? Потому что вот мне действительно любопытно. Вот эти современные документы, современных, касающиеся, они пока к вам никакого отношения не имеют. Современные документы, Минобороны, там, это пока совершенно...
Нет, это туда. Минобороны.
Это
да.
Минобороны, это к вашему ведомству. И еще пока. А через сколько лет начнется Луганская война, перейдет под ваше интересное крыло?
Вы понимаете, традиционно считается, что 15 лет документ не теряет своего оперативного значения. Что 15 лет в деятельности того или иного ведомства, и поэтому существуют ведомственные архивы. И только через 15 лет. Но жизнь у нас идет вперед, и мы получаем документы самые последние, потому что, как правило, любая реорганизация система управления, а у нас они довольно частые, ликвидируют ведомство без правопреемника. А если ведомство ликвидировано без правопреемника, то государство обязано принять на государственное хранение документы. И поэтому у нас довольно большая сейчас коллекция, уже около 100 тысяч, больше 100 тысяч дел по истории Российской Федерации. Мы регулярно получаем документы из правительства России, из других министерств и ведомств.
Вот я объясню нашим слушателям, что вы тут видите, те, кто нас не просто слушает, а смотрит, это картинки, это фотографии всего, что связано там с мифами или фальсификациями. И надо обязательно разделять, что вот, например, у нас есть целая галерея образов здесь. Парки, улицы, стеллы, монументы героев-панфиловцев. Некоторые из них названы с цифрой 28. Вот это фальсифицированное название. А некоторые, как улица, например, героев-панфиловцев в Москве, почему бы ей
абсолютно
так не называться?
Правильно.
Сейчас в этой видеогалерее вы видите очень разные. Есть точные исторические названия, а есть все-таки хорошо бы эту циферку убрать, как, например, убрать ее из парка в Казахстане, в Алмате. Но они не держатся.
Не нам.
Но они очень держатся и очень обижаются, когда пытаются им объяснить. Очень обижаются. Особенно в Казахстане, в Киргизии, учитывая, что дивизия формировалась
и там,
они обижаются, конечно, острее. Вот мой коллега Александр Федута спрашивает вас, не чувствуете ли вы потуг прикрыть документы о пакте Молотова-Риббентропа, о Катыни и другие еще недавно доступные. То есть, возможен ли обратный процесс прикрытия документов?
В отношении этих, конечно, нет.
То есть это, в принципе, уже невозможно?
Это невозможно, потому что секретные протоколы к пакту Риббентроп-Молотов опубликованы. Я, честно говоря, не знаю, выставлены они в интернете или нет, но документы по Катыни выставлены на сайте Федерального архивного агентства. И я помню, какой взрыв интереса к этим документам был, что сайт не выдержал, рухнул. Только на следующий день удалось восстановить это, работу этого сайта. Было до 600, по-моему, тысяч в день обращений на этот сайт. Это хорошо. Люди интересуются своей историей. Плохо, что все-таки какая-то часть, что бы им ни показывали, что бы им ни демонстрировали, продолжает, не понимаю, по каким соображениям, держаться за вот эту вот фальсификацию.
Вы считаете, какие сегодня еще существуют фальсификации или мифы, их по-разному называют, которые все-таки, которые нуждаются в том, чтобы общество понимало, что ну, этого больше нет, чтобы оно с ними простилось? Или более-менее все уже как-то вот поставлено на свои места? Или есть еще что-то, что хорошо бы, чтобы они...
Елена, вы знаете, у меня такое впечатление, что вы думаете, что я все знаю.
О нашем обществе, российском?
Да нет, конечно, я не все знаю и не обо всем могу высказываться.
Но
так определенно.
Вы производите просто. Да.
Произвожу?
Производите.
О, это значит плохо. Надо больше сомневаться. Да? Но что делать? Если я в чем-то убежден, то я в этом убежден. И если я убежден, и это подкреплено документами, ну что я могу сделать? История направлена на поиск истины. Этот процесс не затормозить никому. Никому. Нет, можно затормозить, но это процесс объективный. И он будет идти, хочет кто-то или не хочет. Поиск истины – объективная задача истории и историков.
А вот мне интересно, вы знаете, вот наш слушатель ведь сказал так, он же очень серьезно, он же от себя, от души говорил, что зачем ломать представления, зачем ломать жизни, души молодым вот этой правдой. А существует ли вот этот момент в мотивации комиссии, которые принимают решение о рассекречивании? Ну, я понимаю, существует момент
госстайны. У комиссии есть один только критерий. Содержат эти сведения состав государственной тайны или не содержат. Вот и все.
То есть вы никогда не сталкивались с тем, что они говорят, это ломает душу, мы не будем это, потому что это опровергнет такой-то миф?
Есть разная тайна. Есть государственная тайна, есть тайна личной жизни. Да? Вы, например, не хотели бы, чтобы вашу историю болезни читал урби это весь мир, да?
Конечно.
И я бы тоже не хотел. И государство должно стоять на защите тайны личной жизни человека, да? И есть финансовая тайна. Вот сведения о ваших там, состоянии ваших финансов тоже не должно быть достоянием.
Ну да, если вы не чиновник, то не должно,
ну,
конечно.
Конечно. И таких тайн, помимо государственной, есть еще определенное количество.
Но того момента, который всегда существовал, в том числе он существовал с историей с Панфиловцем, почему был засекречен, это же Жданов, решалось, мы его показываем или не показываем. Решение коллегиально, чтобы не ломать представление об этом мифе, мы его не показываем, этот доклад.
Если...
Сейчас такого нет.
Конечно, нет. Если на документе гриф «совершенно секретно» снят, любой человек может воспользоваться этим документом. Никаких препятствий для этого я не вижу.
То, что он вредит нашей пропаганде, что он у нас не в жиле, не в струю, этого уже нет. Такого момента идеологического здесь больше нет при открытии этих документов. Точно. Ага, хорошо, мы на этой ноте заканчиваем. Все-таки вы, да, вот такого четкого...
Вы поймите, существуют разные направления, да? Мы же люди не наивные, мы же понимаем, что есть...
Надо поставить точку на том, что мы люди не наивные. Это была программа «Лицом к событиям».
Для вас свободная Россия. Мне кажется, свободная Россия для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, свободная Россия должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить то ли себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9790, 11780 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.